«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Только у нас», в студии Евгений Арсюхин, журналист радиостанции «Комсомольская правда», и Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег оказался в центре, ну, я не знаю, назвать это скандала, не скандала, но в центре такой довольно шумной истории. И вот давайте сейчас послушаем, что, собственно, это была за история.
22 апреля Олег Еремин пришел на встречу выпускников в ресторан на Большой Дмитровке. Олег – специалист по финансовому анализу. Он инвалид с особенностями развития рук. Тотчас к нему подошел охранник и попросил покинуть заведение, сославшись на приказ администратора. Причину приказа Олегу не объяснили. Можно было только догадываться, что за приказом стояла инвалидность Олега. Предполагается, что администратор счел, будто вид Олега каким-то образом задевает посетителей. После этого инцидента администратора уволили. Он извинился перед Олегом. Принес извинения и владелец сети ресторанов, бизнесмен Эмин Агаларов. 15 мая Олег и Крокус Групп проводят форум, посвященный проблемам толерантности.
Ну вот, Олег, правильно мы все рассказали про вашу ситуацию? Так оно и было?
Да, в целом так оно и было.
Хорошо, вот у меня такой вопрос. Обычно, если люди сталкиваются с подобными вещами, ведь на самом деле любой человек может столкнуться с хамским отношением к себе. Он начинает грозить судом, требовать каких-то финансовых компенсаций. Вы все-таки решили провести форум, посвященный толерантности. И вы с господином Агаларовым про это договорились. Почему вы решили действовать так, скажем, вот красиво, гуманистично, гуманитарно, я бы сказал?
Я посчитал так, что если я подам в суд или начну шуметь, то мне нужно будет делать это каждый раз, когда я прихожу в подобное заведение, и получится, что вместо нормальной жизни я получу постоянную вот эти вот борьбу с этими людьми. Мне кажется, что проблема все-таки заключается не в том менеджере, который меня уволил, а именно в обществе. И то, что сделал управляющий, это некий сигнал или некий такой показатель уровня общества, какие у него есть проблемы. И поэтому мне хотелось адресовать саму проблему, а не последствия. И вот этот вот форум пришел как уже как идея, как адресовать эту проблему. И куда можно будет пригласить не просто людей, как мы стараемся все-таки их называть, людей с особенностями, и пожалеть их, а именно пригласить в том числе и здоровое общество и показать, даже, может быть, даже в каком-то смысле научить это общество, как относиться к людям, потому что, возможно, им тоже не всегда понятно, как действовать.
А вот расскажите, как пришла вам вот мысль организовать этот форум? Вот случился этот инцидент. Понятно, что у вас, ну, такое рассерженное состояние, да, первая реакция, понятно, это гнев. В какой момент начали приходить мысли, что вот хорошо бы действительно попытаться улучшить общество, чтобы таких ситуаций не складывалось в принципе? Это случилось вечером, там, на следующий день. Как это было, как ваша мысль шла?
Сложно сказать, как шла мысль, но я в действительности думал чуть ли не с утра до вечера, только вот размышлял о том, что произошло и как с этим быть. По поводу вот как, наверное, пришла. Идея была все-таки такая. Извинения я получил, и это было очень хорошо. Если бы никаких извинений не последовало, это значило бы, что в обществе совершенно есть какие-то серьезные проблемы. Но тот шум, который поднялся в Фейсбуке, те извинения говорили о том, что, в общем-то, есть надежда найти лекарство какое-то для общества. В первую очередь, все-таки мне хотелось, чтобы компания сделала что-то, что подтверждало ее слова. То есть извиниться легко, можно всегда извиниться и что-то
и
сказать.
И забыть про это, да.
И это еще не значит, что вы думаете ровно то, что вы сказали. Да и я прекрасно понимаю, что при таком шуме любой нормальный бизнесмен извинится. Мне хотелось, чтобы были какие-то действия, и есть есть такое вот понимание, что чем больше вы сожжете там, каких-то ресурсов, каких-то денег, тем больше вы можете подтвердить свои слова. То есть, грубо говоря, если вы говорите там, руку отдам на отсечение,
да,
что это так, то...
И если ты готов отдать эту, да, руку при этом, да, то это серьезно.
Да. Поэтому мне хотелось, чтобы компания продемонстрировала действительность, что она считает то, что она заявляет. Затем, мне размышляя, я подумал о следующем. В Европе развита концепция социально ответственного бизнеса. И работая в Unilever, это глобальная интернациональная компания, я много раз это наблюдал. И мне кажется, что это имеет пользу как для компании, так и для общества. То есть очень часто Unilever в действительности выступала в качестве компании, которая образовывала общество. Будь то, например, дезодоранты. Угу. На каком-то пресс-релизе нам рассказывали, что когда только Unilever пришла в Россию, очень малая доля людей вообще пользовалась дезодорантами.
Ну, потому что их не было.
Ну,
они же рано пришли, по-моему, довольно в
92-м году, по-моему, они пришли. Да.
Ну, там были какие-то, но да, это была экзотика. Я помню хорошо.
Вот. Другой пример, который как раз произошел относительно недавно, было в компании большое значение уделяется безопасности. И недавно проходил в Туле один из финансовых митингов компании, и после мы пошли в ресторан, и коллеги, которые организовывали данное мероприятие, обратились к менеджерам с такой, на мой взгляд, и, наверное, для всех это странной просьбой, что а можно у вас на лестницах наклеить желтую полосу, которая явно повышает внимание к этой лестнице, это требование безопасности в компании. Да, в компании, да, это есть везде, в ресторане этого не было. Менеджер, конечно, отреагировал, ну, как бы не ожидал такого. Но спустя какое-то время я увидел, что в действительности вот в этом ресторане появились эти желтые полоски.
Хотя это было странно. Да. Олег, давайте прервемся. Сейчас у нас будет выпуск новостей, короткая реклама. Не переключайтесь. Это Олег Еремин и Евгений Арсюхин. Будем с вами вместе снова после короткого перерыва.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Продолжаем говорить о проблемах терпимости нашего общества, толерантности, хотя, может быть, кому-то не нравится это слово, тоже про это поговорим. В студии Евгений Арсюхин, журналист радиостанции «Комсомольская правда», и Олег Еремин, специалист по финансовому анализу, человек, который оказался в центре вот такой, я бы назвал, неприятной ситуации. Теперь он организатор форума, посвященного толерантности. Олег, вот мы закончили тем, что наклеили на ступеньки вот эти желтые ленточки. Это может быть для российского человека немножко странно, потому что все же смеются, ну, многие смеются, когда в Макдональдсе ставят вот эти вот растяжечки с надписью «Осторожно, скользкий пол». И все говорят, что это, ну, это для того, чтобы кто-то там оступился и чтобы Макдональдс не засудили. А на самом деле и пол не скользкий, и ходить можно, ну, что говорить, наплевательское у нас отношение подобного рода вещам. Ну вот вы на Западе много были, даже с западными компаниями работали. Вот насколько это наплевательское или не наплевательское у нас отношение в обществе? Надо это, не надо, перегиб, не перегиб. Вот такие вещи.
Сложно сказать насчет мокрого пола, но, на мой взгляд, скорее всего, у нас наплевательское отношение.
Да.
Хотел как раз еще один привести пример про вот про фокус на безопасности в Unilever. Очень часто все митинги, даже если...
Встречи.
Да, встречи. все встречи, даже если это ведет директор всей компании, он начинает его с того, чтобы рассказать, где запасные выходы и как действовать на этот случай. Когда один из продавцов погиб в авиакатастрофе, даже вот президент встречу начинал с того, что говорил, что нельзя пользоваться мобильными телефонами за рулем, обязательно пристегиваться. Сделали регулярные тренинги для всех по вождению и так далее, и так далее, и так далее.
То есть они реагировали на эту ситуацию, хотя на самом деле люди погибают в таких катастрофах.
Да.
Ну что ж бывает?
И это именно было не просто как вот для галочки для кого-то, а в действительности столько было внимания уделено этой проблеме, что лично я верю, что в тех компаниях, действительно, ну вот в зарубежных компаниях в действительности заботятся о безопасности и вот других
таких, людей.
Таких аспектов.
Ну, кстати, у меня тоже есть небольшой случай из личного опыта. Где-то в начале нулевых годов я приехал на Сахалин, в компанию «Сахалин Энерджи». Я до этого много раз был на разных газовых и нефтяных приисках российских. Uh-huh. Но тут все было иначе. Нас посадили в автобус, заставили пристегнуться каждого, хотя в автобусе никто пристегивается. Потом дали какие-то ужасные каски, в том плане, что они были жутко тяжелые, но мы находились отнюдь не там, где на нас что-то могло упасть сверху. И это было мое первое такое знакомство с западными стандартами безопасности. Оно меня, конечно, поразило. Ну, впоследствии это уже не поражало, потому что я это видел на всех европейских заводах. Но это сейчас пришло, по крайней мере, если брать производство, не строительство, потому что в строительстве по-прежнему где как, на мой взгляд. Но это пришло и в Россию уже сейчас. Олег, давайте о форуме. Вот сколько вы планируете людей собрать, и как вы их собираете? И что это будут за люди?
Пока мы еще все прорабатываем, у нас...
Это Крокус Экспо, 15 мая, правильно?
Да, это будет 15 мая в Крокус Экспо. Это будет почти что 6 или 7, наверное, часовое событие. То есть это будет не просто какое-то разовое короткое мероприятие. Мы рассчитываем... Сам Экспо может вмещать, по-моему, до 3000 человек.
Это вот речь идет об этом большом зале, на самом деле, да, где идут концерты. Наверное, многие радиослушатели, по крайней мере, из Москвы, там хоть раз были. То есть это вот этот большой зал. Окей.
То есть мы рассчитываем, по-моему, на 3000 человек. Как вот сегодня обсуждали, сотрудники Крокус Экспо придут отчасти, наверное, как не то, что в обязательном порядке, но в том числе и они их тоже
туда... Им рекомендовано прийти.
Да, им тоже рекомендовано прийти. Но помимо сотрудников, мы также будем активно привлекать и всех остальных, я думаю, москвичей и гостей. И планировалось привлечь около 2000 таких людей. Вот-вот будет открыта регистрация на этот форум. Можно будет зарегистрироваться как и по через интернет, так и по телефону, так и прийти до начала мероприятия и на месте зарегистрироваться и посетить.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это так и будет называться форум толерантности или как-то он будет иначе называться?
Он будет называться форум по толерантности «Мир безграничных возможностей».
Так.
Изначально мне хотелось расширить проблему, потому что отношение, на мой взгляд, отношение к людям с особенностями – это есть следствие других проблем, что не всегда люди готовы воспринимать других людей, которые не такие, как вы. И оно может быть, кстати, проявляться совершенно в разных форматах. Вот недавно читал статью о том, какие комментарии получает мисс мира. С одной стороны, это красавица, а все равно, видимо, люди не способны принять такой факт и начинают говорить гадости. Поэтому мне хотелось более широко затронуть эту проблему, но не хотелось бы распыляться. И поэтому нужно было выбрать все-таки какой-то, какой-то фокус для начала. И мы сконцентрировались вот на людях с особенностями и будут участвовать уже по подтвержденной информации в фонд «Подари жизнь», фонд «Выход». Будут дети из... с различными заболеваниями, связанными не сколько с физическими, но и с какими-то другими ментальными.
Угу. С душевными, можно так сказать, да?
Проблемами.
Хорошо. Это вот как бы те люди, кто является, ну, скажем так, объектом атаки со стороны агрессивного общества. А как сделать так, чтобы... И вот это само пресловутое агрессивное общество тоже каким-то образом присутствовало на этом форуме, получало информацию и, собственно говоря, становилось лучше. Там от общественности будут какие-то представители? И если вот еще, вот, наверное, важный вопрос, брать... вот самые вот эти агрессивные, непримиримые свои общества, как их формализовать, я вот даже не знаю. Нет же такой организации, которая говорит, мы там против толерантности, да, или мы там против чего-то там конкретного. Нет. Люди всегда вроде за, просто они ведут себя плохо при этом. Головой за, а поступками против.
Отвечая на первый вопрос, как привлечь другую группу, самый-самый интересный. И вот в этом и заключается, наверное, самая интересная часть в этом форуме. Как минимум, мы приглашаем различных, да, общественных деятелей, музыкантов, моя идея была в том, чтобы добавить еще в это мероприятие, так сказать, немного фана, так. каких-то таких активностей, мероприятий, в которых разные люди, как и с какими-то особенностями, так и идеальные, смогли бы поработать в команде и пообщаться с друг другом, узнать друг друга. Другая инициатива – это попробовать предложить какие-то, можно назвать, конкурсы, где здоровые люди могут ощутить себя в роли других людей. Например, дать здоровому человеку коляску и предложить ему посоревноваться с человеком, который не может из нее выйти.
Я думаю, он проиграет, потому что, ну, понятно, руки-то посильнее у колясочника.
Одно дело думать, что проиграет, а другое дело, когда человек может сесть, попробовать и ощутить, мне кажется, ему станет понятнее. Другой пример увидел недавно в интернете о том, что открылась прогулка по темноте. Такой ивент, или как... Не знаю, как назвать, где также людям... По сути, дают возможность ощутить себя как...
Как будто они слепые, да?
Да, как чувствуют себя люди, которые не
зрения,
видят.
Да.
И, как я понял со стенда, экскурсовод – это как раз тоже человек, который не видит. То есть вот хочется выработать такой формат, который был бы не в виде, где просто говорят о проблемах, и здоровые люди не захотят туда идти, потому что им не хочется этого видеть. А такой формат, в котором в действительности было бы интересно прийти туда и одним, и другим, и оба для себя бы извлекли бы какую-то пользу.
Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас опять уходим на рекламу и короткий выпуск новостей. Это программа «Только у нас». Я Олег Еремин в студии, с ним Евгений Арсюхин. Говорим о том, что вот 15 мая в Крокусе пройдет форум, посвященный толерантности, и сейчас вот попытаемся после перерыва выяснить, что такое, собственно, толерантность, какая должна быть идеальная толерантность, как она должна в идеале выглядеть и какая вот у нас есть.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Только у нас». Евгений Арсюхин в студии, журналист радиостанции «Комсомольская правда», Олег Еремин, организатор форума по толерантности, который пройдет 15 мая в Москве. Олег, а у вас там как будет вот на форуме? У вас будут только игры или все-таки будут еще какие-то лекции, выступления? Может быть, вот певцы там что-нибудь споют?
Будет смесь, то есть будут лекторы, которые в действительности будут рассказывать о проблемах. И не только рассказывать, но, но еще совместно пытаться выработать пути решения.
Решение, да.
То есть это будет смесь формы именно как дискуссионной площадки, так и каких-то интерактивных, каких-то интерактивностей.
Угу. Угу. Ну, вроде вот вроде соревнований в темноте, когда человек может ощутить себя незрячим и так далее. Хорошо, Олег, давайте попробуем коснуться вот некоторых таких философских вопросов. Наверняка они будут затрагиваться по-всякому на форуме. Вот смотрите, слово «толерантность», оно в России не очень любимо обществом, потому что мы смотрим на Америку, мы видим, что в Америке, особенно в Америке, этот процесс зашел, как нам кажется, опять же, все зависит от точки зрения, далековато. Допустим, чернокожий говорит, я требую себе там того-то, 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 потому что я чернокожий, да, его там нельзя обидеть, у него там куча прав. Но, в конце концов, мы смотрим сатирический мультсериал «Южный парк», где толерантность полощется всеми разными способами. Дальше. Не будем скрывать, что в России не слишком популярен гомосексуализм, хотя геев, в общем, немало в России, как и везде. Вот. Но общественное как бы, сознание – это как бы, ну что ли, дружбу такую вот тесную с геями, оно как бы отрицает. Вот как вы считаете, все-таки не перегибает ли Запад палку с другой стороны? А какая толерантность нужна России? Такая, как в Америке сейчас? Такая, как Америка хотела построить, но, может быть, у нее не удалось? Вот порассуждайте, пожалуйста, вокруг этого.
Сложно сказать про Америку, я там никогда не был. То, что я...
Ну, давайте про Европу, вы в Европе были. Там, там как в Америке, но только, ну, европейцы, они чуть менее прямолинейные. У них это все выглядит чуть более культурно просто.
Но мне кажется, все-таки в Европе не так много темнокожих.
Но во Франции сейчас много.
Ну, во Франции, да. Действительно, это интересный вопрос, потому что толерантность – это одно, а когда кто-то перегибает палку – другое. Мне кажется, что в России точно есть куда стремиться в плане толерантности. И обсуждать... Нужна ли она такая, как в Европе, перегнутая или нет, можно уже после того, как вы дошли до какого-то момента.
До чего-то, да? Когда она хотя бы какая-то есть.
То есть в качестве такой защиты говорить, что нам не нужна толерантность, потому что посмотрите, что в Европе, мне кажется, это неправильно. Если мы дойдем до того уровня толерантности, когда... Ну, не хочется брать примеры с геями, потому что здесь есть свои окраски, да, там, связанные с религией в стране и так далее.
Да.
То есть тоже нельзя сказать, что если... Ну, я не могу сказать, что тот гей будет прав, который войдет в церковь и начнет публично об этом заявлять. Это, наверное, как раз и есть тот перегиб.
Ну да, в чужом монастыре, что да. Называется, свой устав показывается.
Тут тоже не могу сказать, что вот прям гей-парад, это, наверное... что-то хорошее, просто потому что, наверное, в России все-таки парад ассоциируется с парад победы.
Ну да.
И когда люди, которые, ну, которые говорят, что вот мы устроим гей-парад, возможно, это воспринимается как их победа. И ну, далеко не каждому это нравится.
И в конце концов, если есть гей-парад, должен быть тогда, наверное, парад каких-то людей с натуральной ориентацией. А этого нет. И тогда спрашивается, а что эти, собственно, там митингуют-то? Что им надо?
Да. В этом плане действительно перегиб. Но отношение в гейм, на мой взгляд, все равно То есть вот толерантность, она проявляется, мне кажется, в том, что вы не выясняете, гей он или нет.
Да.
Это вообще абсолютно его личная жизнь. Вы должны смотреть, если вы играете с ним в футбол, как он играет в футбол. Если он пишет статьи, вы должны смотреть, как он пишет статьи. В этом, на мой взгляд, проявление толерантности. И, ну, в действительности, в интернете видел такой ролик, где пару ребят решили потроллить, так сказать, общество, ходили за ручку и видеокамеры снимали отношение людей к ним. И то отношение, которое я видел, мне кажется, это ничуть не лучше, чем поведение того управляющего, который выгнал меня из бара. Поэтому мне кажется, что все-таки говорить про перегибы в Европе пока рано. Пока нам все-таки есть над чем поработать.
Да, согнуть бы, прежде чем перегнуть. Вот вы знаете, Олег, мне кажется, что проблема России, не только России, кстати, а очень многих стран, не в том, что мы, россияне, какие-то особо злые. Вот я хорошо помню советское время, 90-е годы. Я не помню такого, скажем, массово злого отношения к людям с инвалидностью. Ну, положим руку на сердце. Никто не ходил, не подходил к инвалиду, там, не пытался его обидеть нарочито. Такого не было в массе своей, да? Это могло быть именно в каких-то бытовых ситуациях, вроде как в той, в какой попали вы. Я вот вижу проблему в другом. Я вижу равнодушие к насилию главной проблемой. Вот смотрите, если, допустим, в Европе начнут драться люди публично, все сразу закричат. В России это может пройти более-менее незаметно, а, скажем, в арабских странах, ну, в той же, я не знаю, Сирии, в Марокко, это вообще настолько вещь обычная, допустим, когда хозяин магазина избивает своего управляющего там каким-то тяжелым предметом, покупатели с другим продавцом продолжают просто делать свою сделку, да, продолжают что-то покупать. Мы здесь видим уже, вот, что человечество развивается, социально развивается, от абсолютного равнодушия к насилию до неприятия насилию. Вот если брать этот вопрос, во-первых, согласны ли вы с этим наблюдением? И второе, почему все-таки россияне, если это так, на ваш взгляд, к насилию равнодушны?
Интересный вопрос.
Ну, мне просто кажется, что вот ваша ситуация – это, по большому счету, насилие. Вы пришли, вас выгнали. То есть человек с какой-то там дубинкой, с каким-то, не знаю, пистолетом. Ну, не всякий милиционер будет сразу вас стрелять. Но понятно, что он может это сделать. Так и охранник, он может это сделать. Это власть. Это насилие по отношению к вам. По большому счету так.
Я не видел этот момент с такого ракурса. Мне казалось, что у бара, в принципе, есть право выводить клиентов, и у них есть такое, как фейс-контроль. А у меня есть право уйти и об этом сказать. Поэтому мне не показалось, что здесь какое-то было насилие. Скорее, это было сделано очень некорректно, неэтично. То есть при той же самой ситуации ее можно было бы сделать совсем иначе. То есть какой мне пример приходит в голову? Что если бы меня в действительности нужно было бы вывести, да, я не знаю, я бы там плохо бы себя вел или так далее, как бы это было бы сделано? Я вспоминаю пример, как раз, когда я был за рубежом, по-моему, это был Гонконг, мы также пришли коллективом в бар, и я был в сандалиях. И на входе девушка очень извинялась, почему она не может меня пустить. Угу. И было очевидно, что если она не пускает меня, то значит, она не пускает этих 10 человек, потому что они тоже были настроены так, что они не пойдут,
не пойдут, не оставят. Без вас, да. Угу.
И вот то, как она отказывала мне, я сравниваю с тем, как мне было сообщено в баре. И я вот в этом вижу проявление развитости общества.
То есть форма. Форма вот организация этого процесса, да?
Да.
Но, Олег, согласитесь, одно дело прийти в сандалиях, Другое дело, ну вот человек с инвалидностью, ну вот он такой, что ему в этот бар не пойти? Я не понимаю, кстати, почему. Меня вот многие спрашивают, а что ты чувствуешь при виде человека с инвалидностью? Я честно говорю, если это просто человек с инвалидностью, я ничего не думаю, я ничего особенного не думаю, это человек. Если он, допустим, просит милостыню, я думаю, вот связался с бандитами, они заставляют его просить милостыню. Третьего я не думаю ничего. Здесь вдруг возникает какая-то ситуация. Вы же были не в сандалиях, вы же нормально были одеты. Да. Угу. И это странно. Вот тут, мне кажется, мы немножко более глубокий пласт в этой ситуации задеваем. Я не думаю, что вас в Гонконге бы, будь вы в лаковых ботинках, я не думаю, что вас бы оттуда вывели.
Да. Честно сказать, не знаю, что сказать,
может быть, потому Олег, что... А может быть, это новое богатство, которое появилось в России, и богатых в России пока еще есть иллюзия, что они купили себе не просто некие материальные блага, но они купили себе, например, возможность отгородиться от общества, от бедных, извините меня, и здоровых, да, от, не знаю, там, мигрантов. В общем, сделать себе такую вот хрустальную сферу. У нас сейчас реклама небольшая, после перерыва вернемся, не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Олег Еремин, организатор форума по толерантности, который пройдет 15 мая в Москве, в Крокусе. Сейчас вот уже заканчивается наша программа. 10 минут осталось. Обсуждаем, собственно говоря, философские проблемы, в каком состоянии находится наше общество. Олег, а вообще, вот я сейчас как бы за себя сказал, да, что я... Я как бы в людях с инвалидностью никакой проблемы, вызова не вижу. Почему бы с ними там не находиться в одном пространстве? Насколько вам часто приходится испытывать на себе некое особое отношение? Кроме этого случая.
Особые отношения?
Ну, скажем так, негативные. Смотри, особые, потому что есть же еще готовность помочь. Да, это нормально, наверное.
Смотрите, тоже хотелось бы вот именно вот этот вопрос затронуть. Как раз когда я, до того, как я пожил в Сингапуре, и у меня был опыт жизни только в России, я чувствовал вот это особенное отношение, в действительности, очень часто, кстати, позитивное. Угу. То есть, если я...
Это вы сейчас про Россию, да?
Про Россию
про
говорю.
Россию. Угу.
То есть, если я приходил в какое-то общество, то люди очень часто старались мне помочь. Я помню, что когда я езжу, я сам не из Москвы, я часто, когда учился в университете, ездил домой, я часто ездил в поезде, и мне регулярно предлагали помочь заправить постель, особенно если она, например, на второй полке. Причем даже если я отказывался, мне все равно настаивали. И в этом плане мне даже как-то было приятно. Когда я приехал в Сингапур, ничего подобного не было.
То есть вы такой же, как все? Вот и,
да.
И все, и как хочешь.
И в какой-то момент мне даже показалось, что в России это на самом деле как-то даже приятнее, потому что я чувствую, что люди заботятся. Но вот пожив вот этот вот год, тоже начинаешь как-то все это переосмысливать. А в действительности, ну, потому что когда мне предлагают сделать то, что я могу, это в некотором смысле...
Лишнее напоминание, да?
Да, это еще и как-то тоже немножко обижает. Как вот мне казалось, что очень часто я свою инвалидность не вижу. Я вижу ее в глазах других людей.
Да, да.
И пожив в Сингапуре, поняв, что такое, когда ты об этом не думаешь, а ты просто живешь, я смог по-другому оценить вот то, что происходит в России. И именно поэтому мне захотелось действовать вот с помощью форума, чтобы попробовать другим людям тоже показать, посмотреть на это с другой стороны.
Вот вы знаете, мне такая мысль пришла в голову после того, как я написал свою известную статью, которая многим не понравилась, и пообщался с многими людьми с инвалидностью. Вот вы знаете, мне показалось, согласитесь вы со мной или нет, что есть определенный класс людей с инвалидностью, которые как бы этим бравируют, что ли, говорят, вот общество нам должно. Вот. И как они это делают? Они говорят, допустим, работодателю, а возьми меня на работу, я ничего делать не буду, а ты налогов платить не будешь. Уволить меня нельзя. Ну, законы у нас действительно крайне это затрудняют. И мне пожизненная зарплата, и тебе получается вот пожизненный уход от налогов. И давай такую сделочку, а я там буду где-то бухать, спиваться. Я не знаю, каков процент таких людей, я думаю, небольшой. Но мне кажется, что это именно от того, что вот мы еще не Сингапур, на мой взгляд. То есть все-таки нет отношения человека как к человеку. Всегда это мужчина, это женщина, это ребенок, это инвалид, это афроамериканец там, или просто африканец. Мне кажется, вот от этого вся проблема.
Ну, я бы так не говорил. Мне кажется, что и в той же Европе те же самые беженцы пользуются своим положением.
Ну, в общем, да. То есть, и европейцам это, ну, когда нравится, когда не нравится, тут сложный вопрос.
То есть, скорее, это тоже вопрос человека. Но, с другой стороны, смотрите, вот, а как человек, да, с какими-то ограниченными способностями может найти себя, ну, то есть, вряд ли он сможет начать там писать красивые статьи, если он не будет этому обучаться.
Да, это правда.
А как ему пойти обучаться, если в школах, получается, либо это будут какие-то специальные школы?
А специальные, да. опять же, это закрепит его специальность. Да, вот.
Да.
Да. Что вот он не такой.
То есть, тут мне кажется, что есть определенная вина и общество, которое изначально их как бы изолирует и говорит, а давайте мы вам дадим деньги,
да, да.
Только вы вот не появляетесь. Угу. Естественно, это создает с другой стороны такое отношение, ну вот тогда платите мне, угу. Вы мне должны, чтобы я вас не трогал.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вот мне кажется, это очень глубокая мысль, потому что как раз сейчас вот идут много дискуссий, много разных случаев, в основном неприятных, когда родители не от большого ума объединяются и говорят, а вот мы не хотим, чтобы ребенок с инвалидностью обучался с нашими детьми, причем вот комсомолка несколько таких случаев анализировала, всякий раз дети-то играют. И дети-то не жалуются ни на кого. Вот ребенок, будучи таким чистым листом, воспринимает мир, как он есть. А вот родители это почему-то задевает. Ну, сложно сказать, почему. Честно говоря, конечно, мы гордимся многими вещами, которые Россия и Советский Союз сделал. Космические корабли, ядерные реакторы. Но в плане каких-то вот таких чисто бытовых вещей, например, человек без ног. Вот как ему быть, да? У нас, наверное, эта проблема не решалась. В общем-то, в Советском Союзе, в Советском обществе. Вот. Я не помню, чтобы она как-то решалась. И действительно, наверное, проблема с образованием у нас по-прежнему продолжает оставаться. Но у вас образование, я так понимаю, более чем.
Угу.
Вот. Как вы этого добились?
Ну, наверное, в первую очередь, конечно, благодаря родителям, которые отправляли меня в те же самые вузы изначально.
Угу. А вы учились у нас или
нет,
за рубежом?
Нет, я учился в России в все России, это время. Да? Только вот MBA было в Сингапуре. Ну, вроде как, с садика у меня достаточно хорошо все получалось, поэтому я смог пойти в обычную школу. После, в седьмом классе я пошел уже в специализированный лицей по физике, математике. Там участвовал в олимпиадах, поэтому, видимо, вот в тот момент уже, ну, как бы так вот встав на этот путь, дальше было легче по нему идти. И опять же, когда я, наверное, приходил, когда я, например, подавался в тот же физтех, люди, видя, что я там сдал экзамены наравне с другими, скорее даже наоборот, так сказать, были более рады мне.
Ну, кстати, да, на самом деле, потому что существует система разнообразных квот. Вот я не знаю, в мое время, когда я поступал, были, например, национальные квоты очень большие. Вот если ты определенной национальности, какой-нибудь вымирающий, то ты гарантированно поступишь. Еще были квоты для пролетариев, еще в мое время, для людей, которые работали на заводе. И, честно говоря, мы их не любили. Ни тех, ни других. Это так. Ну, наверное, из этого следует тот вывод, что если общество создает действительно равные условия, но действительно равные, то есть помогая тем, кто не может, а не, там, ну, не делая каких-то других шагов, может быть, не очень умных, тогда люди начинают к этому относиться лучше, собственно, к людям с инвалидностью или к людям с другими особенностями. Но смотрите, Олег, ведь на самом деле Россия много тратит на это все. Если послушать чиновников, тут везде пандусы, тут везде подъемники. Но вам не кажется, что вот эти пандусы-подъемники, а дальше ничего за этим нет?
Не только кажется.
Но они еще и воруют при этом.
Ну, я не буду говорить, кто там ворует.
Пусть они построили эти пандусы-подъемники и ничего не украли. Пускай. Мне кажется, что этого мало.
Мне не то, что кажется, мне это мало. Мне кажется, это вот как раз, вот, знаете, поговорить о проблеме. Вот ровно это увидел, что когда ходил на работу, в одном из пешеходных переходов построили лифты. Но чтобы заехать на бордюр, ничего не сделано. Это означает, что лифт-то есть, а доехать до него как?
То есть человек, который это проектировал, не представлял, как этим будут пользоваться, и его, главное, это не парило.
Абсолютно. Может быть, человек, который это проектировал, представлял, а вот тот, кто координировал весь проект, выделял деньги и так далее, вот это не предусмотрел. И, наверное, может быть, ему и нелегко было предусмотреть, если он сам...
Не попробовал бы
не этим попробовал, попользоваться. Да. И здесь вот тоже хочется попробовать создать вот этот вот диалог между людям, которым надо, и людям, которые делают, чтобы не было вот этого выкидывания огромного количества средств непонятно на что. Потому что, ну, в действительности, в том же Сингапуре это не просто лифт. Ну, действительно, там просто вот вы в метро спокойно будете видеть людей в колясках и так далее. То есть там это не так выглядит, как здесь. Да даже на самом деле, почему мы говорим о таких людях? Мы можем говорить о здоровых, о тех же самых велосипедных дорожках.
Ну, в конце концов,
Они построены. Но вы думаете, можно ездить по Москве на велосипеде?
Ну, естественно, физически нет, да.
Де-факто нет. Потому что люди паркуются на них. А как вы можете поехать, если вам нужно каждый километр как-то, получается, заезжать на тот же самый бордюр или еще что-то делать? Поэтому здесь, ну, это в действительности надо обсуждать, а не просто шуметь, не просто говорить красивые слова, а работать над этим.
Ну что ж, дорогие друзья, закончилась наша программа. Она называлась «Только у нас». Олег Еремин был в студии, Евгений Арсюхин. Давайте пожелаем Олегу успехов. Олег, успехов вам.
Спасибо.
И вам, дорогие друзья, всего доброго.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барышу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.